Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
Сегодня с нами клирик Московского храма 40 мучеников Севастийский в Спасской Слободе, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
Сегодня воскресенье, с которого начинается неделя о расслабленном. Что это за расслабленный такой? Почему мы о нем целую неделю будем вспоминать? И как вообще больной человек стал таким важным субъектом и евангельского повествования, и вообще всей нашей вот такой церковной жизни на целую неделю?
Ну, вообще, на самом деле, вот этот евангельский отрывок, который читается в это воскресенье, он один из самых часто читаемых в церкви отрывков из Евангелия. Вот есть такие места, которые в силу сложившейся литургической практики читаются вот прям регулярно. Это, конечно, отрывок о встрече Марии и Елизаветы, это Нагорная проповедь из Евангелия от Луки, это слова о пастыре добром, который читается о святителях. И вот этот вот отрывок исцеления расслабленного в овчьей купели, потому что он читается на водосвятном молебне. Вот, а поскольку водосвятные молебны в храмах совершаются фактически еженедельно, а то и чаще, то большинство прихожан, которые стоят в храме, не просто зашли свечку поставить или воду взять, а стоят на службе, они этот отрывок знают наизусть. Вот. Но почему он сейчас, почему он именно через три недели после Пасхи вспоминается? Ну, церковный народ шутит, что церковь напоминает нам, что хватит расслабляться. Вот, собственно, пост закончился, там, мясо поели, да, в кино сходили, на дачу съездили. Да, что... И вот это действительно так и есть, потому что вот эти три недели, через них человек начинает ощущать себя, что что-то вот у меня с духовной жизнью, что-то я расслабился. Хотя непосредственно вот к тому Евангелию, отрывку, вот такое восприятие, конечно, отношения не имеет, потому что Евангелие говорит нам о чудесном исцелении расслабленного, который много-много лет лежал, ожидая исцеления. То есть речь не идет о послепасхальном каком-то или послепраздничном расслаблении, а речь идет о всей жизни человека. Вот. Человек этот лежал около места, где происходили исцеление овчьей купели, и ожидал этого исцеления многие годы, очень многие годы. А там такая хитрость, что раз в год ангел Господень, если по-славянски сказать, «хождаши в купель и возмущаши воду». И тот, кто первый спускался в купель после этого возмущения воды, тот получал полное исцеление. И этот расслабленный лежал многие годы, а там лежало множество, как опять-таки нам говорит Евангелие, больных, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды. И он там тоже лежал. Но...
И шансов доползти до купели у него не было.
Ну вот представьте себе вот какую-нибудь ситуацию. Да. Я не могу себе воспроизвести ситуацию непосредственно евангельскую, но вот представьте себе, что где-то есть источник исцеления, и народ вокруг него собирается. А происходит это редко. И когда никому неизвестно. Понятно, что там возникает какая-то жизнь. Люди ближе, дальше, пришел, отошел пописать, простите за подробность, еще что-то. Вот. Когда ты расслабленный, ты же тоже не можешь на борту купели там непосредственно лежать. Ты где-то, значит, лежишь тут в проулке, еще где-то. Вот. И когда это происходит, вот как нам Евангелие говорит, что иной, то есть другой кто-то, первый слазивший, вот, и он получал исцеление. Но важно, что этот расслабленный там лежал, не теряя надежды. Вот это, мне кажется, ключевым моментом в этом Евангелии, что он не терял надежды, несмотря на все эти десятилетия лежания.
Да, потому что 38 лет.
Да, кажется. 38 лет. То есть, как бы человек мог... Я вот не знаю, сколько бы я смог пролежать вот так... ну, сложно себе представить на месте человека, которым ты никогда не был. Может быть, это даже бессмысленно, хотя иногда вот так на себя примерить какие-то вещи, очень условно, конечно, мне кажется, можно. Вот, сколько бы я там пролежал?
Не отчаявшись.
Не отчаявшись, да. Понятно, что я не мог бы уйти, если я расслабленный, да, но именно не отчаявшись, вновь и вновь, каждый год пропуская эту возможность и... В конце концов, действительно, за это вот свое долготерпение, за веру, за надежду он и получает исцеление. Уже непосредственно от Господа, не от того чуда, которое Господь совершал в этой овчьей купели, а непосредственно вот встретив Господа лицом к лицу.
То есть, это неделя о надежде?
Безусловно. Если вот первый момент, о котором мы тоже говорили, что хватит расслабляться, вот, убрать, то да, это неделя о вере, о надежде, о том, и, конечно, о терпении, вот, и... Она, конечно, очень важна, не случайно. Как бы понятно, что когда тот или иной евангельский отрывок используется в том или ином литургическом действии, в первую очередь берутся какие-то внешние такие моменты. Но вот там освящалась вода, она возмущалась. И поэтому как бы мы читаем этот отрывок на освящении воды. Но, с другой стороны, вот все это глубоко не случайно. То, что каждую... Там, раз в неделю, если люди слушают этот отрывок и, безусловно, имеют возможность вот как-то так укрепиться в надежде.
Там есть еще один очень важный момент, когда он разговаривает с Христом, он говорит, не имею... Ну, я сейчас, опять же, извините, близко к тексту постараюсь.
Да-да, мы сейчас и говорим все близко к тексту.
Не имею никого, кто бы помог мне.
Да, человека не имам.
Да. И вот здесь... Для меня очень важный момент, потому что о чем бы мы ни говорили, на самом деле, вот появляется там в литературе 20 века такое понятие, как проводник в культуру. То есть все равно человек, который помогает другому человеку там, погрузиться в культуру. Это, там...
Куратор.
Нет. Нет? Нет, именно проводник. Вот это не случайное слово там, в музейной педагогике, вот, которое я занимался близко.
Вообще в педагогике.
Да,
как?
Вообще.
Вот, как ты можешь
вот,
стать кем-то,
вот
если
проводник.
Ты не...
И здесь тоже человек, вот, да, вот он лежит, этот расслабленный, да, в общем, больше всего, на самом деле, он жаждет, ну, помимо исцеления, еще вот этого человека, который ему поможет, который придет на выручку. Но в ситуации, которая вот, там, описана в Евангелии, таким становится сам Иисус Христос. Но, в принципе, здесь помимо вот, исцеления, надежды, еще появляется, на мой взгляд, очень важный такой момент вот этого проводника.
Человека... Доверие кому-то.
С одной стороны,
чтобы
доверие.
Был кто-то рядом, кто будет тебе помогать.
Да, а с другой стороны, появление в жизни тоже там разными путями, может быть, неисповедимым, человека, который бы вдруг тебя заметил, человека, который бы понял твои вот там напасти, несчастья, человека, который бы еще и, в общем, осознавал, какими путями тебя можно из этих напастей и несчастий вывести. И здесь, может быть, я тоже там сильно куда-то забегаю вперед или обобщаю, но вот может быть, и церковь предстает в роли вот этого персонажа, который замечает, который не проходит мимо, который, в общем, осознает, какими путями выводить человека из его там, духовных, телесных,
ну,
каких угодно напасти.
Вы как бы начали об одном, мне кажется, я, по крайней мере, так воспринял, а закончили немножко другим. Можно и про то, и другое сказать. Давайте того, чем вы закончили, а потом уже вернемся к тому, с чего вы начали.
Вот, ну, то есть просто тема разные, о церкви, разные ступени обобщения.
Тема о церкви – это вообще тема глобальная, это тема о посреднике между Богом и человеком. Вообще, нужен ли он, не нужен ли он, это вот такой протестантско-православно-католический такой очень многовековой разговор о том, может ли человек обращаться к Богу напрямую. Ну, как бы на этот счет, может быть, противоречия нет, может или не может. Может, да, отвечают все. Но вопрос, а нужен ли действительно еще кто-то, нужна ли церковь, нужны ли священники, нужны ли таинства, нужна ли какая-то церковная жизнь? Это очень такой большой и серьезный вопрос, потому что действительно человек... Тут много есть моментов. Во-первых, человек от Бога отстоит бесконечно далеко. Это как бы аксиома. Вопрос в том, что да, Бог приближается, вот как в случае с расслабленным, он может индивидуально как бы коснуться сердца человека, протянуть ему руку, сказать там «здравствуй». Человек говорит, ну, здравствуй, Господи. Вот, то есть, но это исключение. В большинстве случаев человеку действительно нужен посредник, нужна церковь, нужны таинства для того, чтобы с помощью них человек мог обратиться к Богу, хотя вот ничего им не запрещает. Да?
Не-не-не, я о другом, отец Максим. Я говорю просто, ну, вот я человек, все равно...
Если говорите сначала просто человек. О том, что если я там лежу расслабленным, например, в любом смысле, но в прямом, в переносном...
Есть тело, в конце концов, там да. есть душа, есть дух. Ну, вот,
они могут быть расслаблены.
Да, каждый да. по-своему. И если для расслабленного тела, условно, там нужен врач, да? Для расслабленной души, ну, может быть, там какой-то специальный человек, но вот на каждом уровне человеческом должен появиться или может появиться, ну, в общем, жаждет появления вот такого вот
проводника. Вы очень хорошо сказали перед этим, что очень важно, чтобы этот человек знал, как помочь.
Да, да, конечно.
Потому что если говорить на уровне сейчас даже не духа, а тела и души, они между собой очень тесно связаны, в случае, особенно когда человек вот физически реально расслаблен, я... К сожалению, многократно наблюдаю, что люди желают помочь человеку, допустим, лежачему. Вот буквально, если мы берем прямую аналогию, человек лежит, у него тяжелая болезнь или старость, немощь какая-то. Вот, и появляется тот, кто хочет ему помочь. Это может быть кто-то из родственников, это может быть какой-то волонтер, это может быть сиделка нанятая в конце концов. То есть вот появляется человек, который вот как бы озаботился. И очень часто, к сожалению, это приводит не к исцелению какому-то душевному человеку, а наоборот, к какому-то увеличению капризности, требовательности. Человек еще глубже проваливается в свое расслабление. Допустим, человек ходил по квартире и мог что-то сделать, но вот не мог приготовить себе еду. К нему приходит волонтер или там родственник, говорит, давай я помогу тебе готовить. Человек раз и ложится, и уже не встает, и уже говорит, а принесите мне утку. Ну и так далее. То есть вот расслабление в случае появления... Ну, скажем так, не ну, просто помощи, не профессиональной помощи, вот, оно иногда приводит к обратному эффекту. И очень сложно бывает понять, как правильно с этим человеком взаимодействовать. Ну, это так же, как с ребенком, да, потому что вот расслабленные люди не как дети. Мы все-то как дети, но у нас много разных факторов, которые заставляют нас быть взрослыми. Вот. То есть нам не дают впасть в это самое детство, не дают расслабиться. Множество там работа, друзья, еще что-то, там самовосприятие какое-то. А здесь, когда ты вот один, и ты расслаблен, и вдруг тебе приходит на помощь кто-то, и ты вот позволяешь себе расслабиться еще больше, что я ничего не могу, я ничего не хочу, говорю, дайте мне утку, а эта конфетка не та, а почему ты так поздно пришел, а почему в конце концов ты вообще не переселяешься ко мне, и человеку невозможно объяснить, что вот у этого волонтера тоже есть там семья, дети, забота.
А вот здесь мы приходим как раз к тому вопросу, с которого я вообще начала сегодняшнюю программу, несколько витиевато и абстрактно, ведь... Все-таки в православной среде принято считать, что люди просто так не болеют. И что болезнь человеку посылается для того, чтобы он что-то в своей жизни понял и изменил. И вот то, о чем вы сейчас говорите, это очевидный случай того, что человек не понимает, зачем он болеет, почему это все ему послано, и он как бы этой болезнью в конце концов начинает жить. Да? То есть это становится смыслом его существования. «Ах, какой я несчастный, жалейте меня все». Но ведь главный вопрос, который, наверное, у всех есть, у людей, и верующих, и неверующих, ко Вселенной, Господу Богу, это вообще, а за что?
Ну, если бы все было так просто. Знаете, есть такая хорошая шутка. Да? Ноги болят, не туда ходил, руки болят, не то брал, голова болит, не о том думал.
А разве не так?
На самом деле, конечно, не так. Конечно, не так. Если бы все было так просто. Перестал думать о чем-то плохом, голова перестала болеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников Спасской Слободе, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. И разговор ведем в честь недели о расслабленном, о том, почему нам вот посылаются всякие телесные недуги, да и духовные тоже, душевные, и всякие такие испытания, которые нуждаются либо в излечении, либо в переосмыслении применительно к ним нашей всей вообще жизни. Когда мы говорим о болезнях, все-таки еще когда на нас они обрушиваются, это как-то более-менее понятно, терпимо, там, не знаю, смирение можно воспитать. Но когда болезни настигают наших близких, особенно детей, например, или каких-нибудь людей рядом прекрасных, светлейших, которые вообще, там, я не знаю, очень, я, кстати, часто в последнее время встречаю такие случаи, когда люди работают в волонтерских фондах, в благотворительных фондах, занимающихся онкологией, а потом сами болеют онкологией. несколько случаев таких, я просто лично знаю людей. Как же так? Они вот такие хорошие, они людей от рака лечат, спасают, деньги собирают, раз и сразу болеют. За что и почему?
Нет, вообще большинство наших вопросов типа «за что?», а этот вопрос, как правило, посещает всех людей, узнавших о действительно серьезном диагнозе и их родственников, это первый вопрос, который человек вот задает себе, когда, например, ему говорят, вот у тебя, ну, например, раз уж вы заговорили, онкология, тебе осталось жить там полгода. Ну, или даже тебе не говорят, сколько тебе осталось жить, но ты узнаешь какой-то страшный диагноз. Первый вопрос – за что? А на самом деле все эти вопросы, они понятны, естественно, но мы ведь, к сожалению, даже христиане, мы абсолютизируем земную жизнь. Вот так как-то подсознательно. Мы, да, говорим о том, что можем говорить правильные слова, что земная жизнь – это всего лишь путь, там, и так далее, и так далее. Вот, что нам всем предстоит жизнь вечная. Но реально, вот чисто так вот сущностно,
повседневно.
Внутренно, повседневно мы абсолютизируем эту жизнь. И современная жизнь так устроена вокруг нас, что это подпитывает это ощущение, что именно вот в этой жизни есть самоценный абсолютный смысл. И поэтому, когда в этой жизни что-то ломается, тем более ломается серьезно, иногда непоправимо, нам очень сложно это принять. Тогда как все-таки церковь учит, что эта жизнь временная, что, знаете, мне вот иногда проще рассуждать о страшных вещах, потому что с ними понятней. Вот совсем недавно мне пришлось беседовать с родителями, у которых их дочку, на тот момент единственную, изнасиловали и убили. И вот страшная совершенно ситуация для родителей. И как им это принять? И мне, ну, как бы вот не внутренне, не духовно, не эмоционально, а чисто рассудочно им объяснить это было просто. В Евангелии есть такие слова, которые Господь сказал про себя и про свои страдания. Жена, когда рожает, она терпит скорбь. Когда же родит ребенка, она не помнит скорби и боли от радости, потому что родился человек в мир. И это любая рожавшая женщина вам подтвердит, что радость о рождении ребенка, она как бы делает почти несуществующими все эти родовые боли, муки. И поэтому женщина вновь и вновь готова их опять терпеть, чтобы испытать радость материнства. То же самое касается, допустим, вот этой девушки, о которой я вам рассказал. Да, она мучилась, но, безусловно, если она была действительно хорошей, чистой девочкой, с которой такое случилось, она в раю, она у Бога. И для нее мучения все закончились, и она их не помнит, потому что радость общения с Богом, встреча с Ним, безусловно, перекрывает те ее страдания, которые ей в жизни пришлось перетерпеть. И поэтому, родители, вы за нее не скорбите. У нее все хорошо. Я понимаю, что это легко сказать словами, попробуй ты это прими душой, я это четко разделяю, но это вот объяснить, по крайней мере, можно. На самом деле, то же самое можно сказать и про всю человеческую жизнь. Ребята, да не волнуйтесь вы про счастье или несчастье этой жизни, потому что по сравнению с вечностью, которая нам всем предстоит, это краткий миг, о котором мы не вспомним, была ли она счастливой или была ли она несчастной, эта жизнь. Да, для нас сейчас она является вот тем, в чем мы живем. Так же, как для человека, которого, вот, простите за грубость, сейчас убивают и насилуют, это больно, страшно, невозможно просто. Вот, но это пройдет.
Но ведь эта жизнь тоже не просто так дается, она для чего-то нужна.
Конечно.
Да,
о том, о чем мы говорили перед этим. Да, мы меняемся нужна. В зависимости от того, что нам посылают. Например, апостол Павел говорит, умею жить в богатстве и в бедности. Вот такая как простая вещь. Что он говорит, я умею... Что значит умею жить? Он имел в виду не просто там умею не умирать, да, а умею быть христианином.
Принять.
Умею жить со Христом. И в богатстве, и в бедности, там, и в здравии, и в болезни. И он говорит, ничто не может меня отлучить от Христа.
А вот с другой стороны, когда мы говорим, поскольку уже заговорили о здоровье и о болезнях, то все равно в голове же крутятся разные какие-то вещи, не только из Евангелия, там, сцены из Фауста, Александр Сергеевич Пушкин. И новая болезнь, она недавно вам подарена, говорит Мефистофель Фаусту. Вот. И тогда все равно вот, встречаешься со всеми вот скорбями и болячками, возникает вопрос, а вот А они от Бога или, от, или нет? Или от противоположного начала? Это при попустительстве Божьем?
Нет, ну вообще вот или это принципиально Бога? Важно понимать, что без воли Божией ничего с нами не случится. Ключик нам дает, конечно, ветхозаветная книга Иова, когда сатана является Богу и просит у него разрешения там, поразить Иова тяжкой болезнью. Вот. То есть, с одной стороны, да, это делает дьявол, с другой стороны, Бог дает на это санкцию. Вот некоторым есть такой образ представить себе, да, что вот бесы, они сидят на цепи все-таки. Вот, и длина, на которую их отпускают, она как бы регулируется Богом. При этом Бог каждую ситуацию, которая происходит, и это удивительно. На самом деле, если об этом как бы задуматься, становится удивительно, какой у нас Господь. Каждое случающееся мелкое событие во всей вселенной Бог разворачивает так, чтобы все привести в конечном счете к хорошему концу. Вот, то есть он все это держит в своем нечеловеческом как бы уме, если это слово к нему применимо. Вот. И в результате те события, которые совершаются с нами, да, иногда там, если даже выйти из духовного мира в наш земной, там есть убийцы, насильники, грабители, там, да много кто есть, да, нехороших людей, скажем так, которые могут устроить нам бяку. Вот. Но еще говорю, без попущения Божия, там, ну, шел убийца на убийство. Бог вполне мог уронить ему на голову кирпич.
Не вот. Уронил.
И он бы не дошел. Но Бог не уронил. Значит, раз не уронил, значит, попустил. И чем дальше мы тут начинаем рассуждать, да, почему там Гитлер, например, да, вот как это может быть, такие там десятки миллионов жертв и прочее. Ну, иногда мы можем отсюда делать какие-то выводы. Иногда эти выводы даже озвучиваются в том числе и на самом высоком духовном уровне. Например, вот несколько лет назад святейший Патриарх Кирилл говорил там о духовном смысле попущения Великой Отечественной войны нашему народу. Вот. Хотя даже если это говорил патриарх, это нельзя абсолютизировать, и это вызвало, если кто помнит, определенную дискуссию в обществе, в том числе и в церковном. Да? Но размышлять об этом мы можем, что Бог попускает иногда. Для Бога же не отличается отдельно взятый человек и, там, допустим, целый народ или даже все человечество. Он любит и одновременно всех сразу, и каждого в отдельности. Вот. И поэтому, если что-то касается, есть индивидуальная какая-то судьба, есть семейная судьба, а есть судьба народа. Вот. И она регулируется Богом. И точно так же Бог проводит, как он человека проводит через какие-то испытания, скорби. Вот. И точно так же и в истории народа некоторые моменты могут оказаться вообще... Вот, можно однозначно сказать, что там Великая Отечественная война, чье 70-летнее завершение мы будем праздновать буквально в следующие выходные, это элемент священной истории. То есть вот получилось так, что вот это тяжелейшее испытание, колоссальные жертвы, они могут быть вписаны не просто в историю там, народа, они могут быть вписаны в священную историю. Вот. И это удивительное чудо, и однозначно там миллионы спасенных душ, которые отдали душу свою и жизнь свою за други своя, и неизвестно, что бы с ними случилось, если бы этой войны не произошло. Я боюсь рассуждать на это, об этих вещах категорично, потому что, не дай бог, тут это как по минному полю, еще раз говорю, идешь. И даже когда патриарх высказывался, тут вот... Тут как бы очень условно, но увидеть сам факт того, что смысл есть, мы можем, что это не бессмысленная мясорубка, что эти все жертвы, они не бесцельны и не бессмысленны. И не бесцельны и не бессмысленны как в масштабе народа, так и в масштабе каждой отдельной конкретной судьбы.
Ну, а для скептика, например, смерть годовалого младенца от рака или там, от какой-нибудь спинально-мышечной атрофии – абсолютно бессмысленно. Ну, не для скептика, а для человека, который, в принципе, смотрит на мир с точки зрения своей справедливости. Да? Вот помнишь, Стивен Фрай выступал? Да? Он говорит, зачем? Я не верю в вашего кровожадного бога. Как он попускает, что столько детей, вообще невинных младенцев, умирают в муках?
Ну, младенец не мучается. Это важно понимать. Точно так же, как я сейчас не хочу сравнивать напрямую, безусловно, тут пропасть между этим, но вот, говорят, там, не мучай червячка. Вот посмотри, ты разрезал его лопаткой, как вертятся две его половинки, как, наверное, ему больно. На самом деле, прекрасно в книге митрополита Антония страдания четко показаны, и много где в других местах, что страдание связано с сознанием. То есть, если ты не осознаешь, что тебе больно, это всего лишь мышечный там какой-то рефлекс, как у отдельно взятой лапки у лягушки. Вот. А младенец существует не в вакууме. У него есть мама, папа, есть медсестры, есть люди, есть народ, ну и так далее. То есть, не всегда это для самого человека. И вот когда я, например, знаю, что вот моя двоюродная бабушка, она 10 лет фактически лежала, не понимая, что с ней происходит, ее кормили там через зон детским питанием, и ей было нехорошо и неплохо, вот, она просто была как бы не здесь. Вот, и я понимаю, что это вообще все было не для нее. Как бы ее Господь здесь оставил или не оставил, она уже ничего не понимала. Она уже ничего не осознавала. Ее можно было забрать с точки зрения нее и на 10 лет раньше. Но Господь ее оставил там для тех, кто находился вокруг. В это время вокруг. Вот. Также и тут каждый конкретный случай, понимаете, вот нельзя все грести под одну гребенку. Да, происходит в нашей стране, там умирает ежедневно столько-то там младенцев, например. Я не знаю статистики. Вот. Но они умирают все вместе вот в этот день. Но вместе с тем, каждая смерть индивидуальна. Вокруг каждого из них существует своя как бы жизнь. Вот я это как-то очень остро осознал, когда моя дочка замуж вышла. Я думал, как она там без меня? Как она там без нашей семьи? На самом деле, у нее просто своя жизнь, у нее своя семья, свои, там сказать, вот... И точно так же вокруг каждой семьи своя жизнь. И все люди как бы связаны, все встречи, все события, что-то, что-то сейчас проявится. Вот там пришла женщина на аборт, она лежит, с ней что-то происходит. Вот. И она что-то поймет, выйдя отсюда. Может, сейчас она не поймет, а поймет через 20 лет. И такое часто происходит, и любой священник может это засвидетельствовать, как, допустим, что происходит с женщинами, которые вдруг там через десятилетия после совершенного где-то убийства, они вдруг осознают, что они натворили, и как это меняет их жизнь.
Ну, а кто-нибудь возразит, опять же, что какие-нибудь там эти гестаповские военачальники, которые массово просто отправляли в мясорубку сотни тысяч людей, дожили, прожили счастливую старость, умерли в своей постели?
Ну, нам сложно сказать, насколько счастливой была их старость, потому что, по внешним
благополучную,
каким-то...
Внешне
благополучную. А потом, знаете, Бог...
Ну, их не разразило.
Бог парадоксален. На самом деле, если говорить о наказании Божии, то ведь есть такие слова в Священном Писании. «Всякого сына, которого люблю, того наказываю. А если вы остаетесь без наказания, то вы уже не сыны, а дети-блудницы». То есть, я, конечно, не могу за Бога додумывать, но иногда я вот, у меня вот прям приходят в голову такие мысли, когда я смотрю на счастливо живущих подлецов. Вот, или там сволочей, или маньяков, или еще кого-нибудь. Я думаю, ну, если человек в аду мучится, Бог говорит, ну, ты хоть здесь поживи, хоть немножко, там, хоть этот миг, который по сравнению с своими мучениями в вечности, он мгновенен, ну, хоть здесь, а хоть что-то. Ведь Бог на самом деле есть любовь. Бог пытается подарить радость, счастье и любовь каждому, и хорошему, и плохому. Вопрос не в том, даст ли Бог там, рай хорошему человеку, или не даст он его злодею, маньяку или еще кому-нибудь. Бог готов дать рай всем. Вопрос в том, что далеко не каждый способен этот рай принять. Это ведь, знаете, как двери райские, они заперты не изнутри. Они заперты снаружи. Я вот вчера только вспоминал замечательный фильм «Марья Искусница» нашего чудесного режиссера Роу. Помните, как там старшее это поколение точно помнит? Сейчас маленьким детям почему-то мало показывают этот фильм.
Не-не-не.
Он абсолютно
гениальный. На канале
«Культура»
периодически.
Он абсолютно гениальный христианский фильм. И там есть такая сцена, когда вот Ванюшка вместе с солдатом, пройдя все испытания, водокрут 13-й вынужден вернуть ему маму, но он какую хитрость делает? Он умножает эту Марию Искусницу, говорит, ты выбери, вот если угадаешь, где твоя мама, значит, твоя она, а если не угадаешь, наша она навеки. Ванюшка угадывает. Вот проблема в том, что люди, которые с Богом вот не живут в этой жизни, они не угадают. Вот. Они сами не смогут, они не в ту дверь ткнутся, при всем том, что им будут всячески помогать, указывать, да вот, смотри, вот сюда надо, вот давай сюда. Нет, мне не сюда, мне вот туда. Вот. И человек как бы не пойдет сам. И тогда Господь, жалея его, любя, говорит, ну, не могу тебе дать жизнь вечную. То есть я тебе даю, ты не берешь. Ну, вот на тебе мороженое, скушай, утешься, хоть мороженое скушай.
Ну, подождите, вы говорите о том, что Бог есть любовь, а с другой стороны о том, что Бог кого любит, того и наказывает. Да,
да? Вы же наказываете своего ребенка.
И в народе еще говорят, что вот болезнь – это вообще благословение Божие. Я тоже слышала такое мнение. Одна моя знакомая дама, у которой ребенок болел онкологией, они приехали в какой-то монастырь к старцу, и старец им сказал, какая хорошая болезнь у вас. Полезная, да? Как вот это вот вместить, да? Типа, я тебя люблю, но я тебя награждаю смертельной болезнью.
Ну, если не обострять прям сразу вот так, а чуть-чуть поменьше взять градус накала, вот мы родители все, да, мы же наказываем своих детей. И если ребенок остается без наказания, наказание не обязательно ремнем по попе. Вот, но наказание – это всегда некое волевое воздействие на ребенка, которое ограничивает там, свободу действий ребенка. Он что-то не получает, или его что-то заставляют делать. Иногда с помощью там роск, как это раньше было принято, иногда с помощью конфетки, которую перед ним вывешивают, иногда еще что-то. То есть, но это изменение поведения ребенка, он вынужден действовать не так, как бы он действовал свободно, если бы ничего на него не воздействовало. Его наказывают. Если ребенка не наказывать, то понятное дело, что из него вырастет. Знаете, был, я помню, в 90-е годы услышал прекрасный анекдот. Сцена в метро. Мама, ребенок там дошкольного возраста, совершенно там бесится, прыгает, пачкает ногами людей. Она, извиняющаяся, говорит, простите, я вот его воспитываю по японской системе, я ему ничего не запрещаю. А напротив молодой человек сидел, жевал жвачку. Потом двери открываются в метро, молодой человек встает, берет жвачку, прилепляет на лоб этой маме, говорит, простите меня, мама тоже воспитывала по японской системе. Вот, то есть понятно, что если ребенку ничего не запрещать, вот, то из него не получится ничего хорошего. Может быть, какие-то уникальные случаи бывают, но в целом нельзя не наказывать детей, так или иначе. То же самое не надо думать. Вы знаете, вот есть такая иллюзия, что мы уже выросли. Вот, как правило, 10-летний ребенок уже чувствует себя взрослым. Говорит, ну, я же уже не 5-летний. Вот. А 15-летний смотрит на 10-летнего и говорит, ну, это вообще салага, там, малявка, а вот я уже взрослый. А 20-летний смотрит на 15-летнего, а 30-летний, а 40-летний, ну и так далее. На самом деле, этому нет конца, нельзя как бы до конца вырасти. Мы по отношению к Богу всегда дети, и когда мы читаем молитву «Отче наш», почему-то у нас не возникает внутреннего сопротивления, что Бог нам отец, а мы его дети. И он продолжает нас наказывать. Иногда наказание радикально. Вот. Точно так же, как Тарас Бульба говорит, я тебя породил, я тебя и убью. Вот. Иногда вплоть до этого.
Мы продолжим нашу беседу после короткой паузы. Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский.
«Светлый вечер» на радио «Вера».